Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую, Лев Александрович.
Добрый день.
Добрый.
Всем привет.
Четвертая серия.
Да, меня спрашивают, почему я разбираю сериал «Чернобыль» в такой не самой новой футболке. Я специально одеваю такую старую серую поношенную футболку, чтобы было понятно, что в «Чернобыле» была серость и ужас. И вот я тоже серый ужасный совок. Мы все так ходили, выглядели всю дорогу. Вот так вот.
Такая у нас была страна.
Да, такая моя политика.
Итак.
Четвертая серия блестяще просто начинается с того, что советская армия эвакуирует деревни вокруг Чернобыля. И юный, я не знаю, сержант, наверное.
Прапорщик.
Прапорщик. Я не рассмотрел его, этих лычек. Я больше смотрел на его физиономию, как-то
нестриженную,
нестриженную, небритую. Какой-то актер знакомый, где-то я его видел уже, не могу вспомнить, и так и не вспомнил. Ну, неважно, факт в том, что выглядит он не как военный, а выглядит он как человек, которого поймали арканом на улице и одели на него военную форму, которую он даже не знает, собственно, как носить. Вот это да. И он угнетает советскую бабушка. Бабушка, заставляя ее покинуть деревню. Бабушка, понятное дело, доит корову все время. Советская армия угнетает советскую бабушку, которая доит корову и отказывается покидать собственную деревню. Надо эвакуироваться, говорит солдатик. Зачем? Говорит бабушка. Всех забирают, радиация, отвечает солдатик. Ну и там такой у них происходит довольно тухлый диалог короткий, а потом бабушка раскрывает правду. То, ради чего была снята целая серия, и то, что консультант в вышиванке обозначил как лучшее вообще в сериале, самое лучшее.
Угу.
А именно, бабушка говорит следующее. Ты думаешь, ты первый солдат, который пришел сюда с оружием? Когда мне было 12 лет, а революция?
Во-первых, она сказала, что, если я правильно помню, она сказала, что ей 86 лет.
То есть, когда ей было 12 лет, это был 1916 год, нетрудно посчитать.
По-моему, 12.
Или
12. 86.
По-моему, 82.
Да, да. Хрен с ним.
Ну, короче говоря, в 17-й год они никак не попали.
Да.
Да. Была революция. Сперва царисты.
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 Кто это такие, хотелось бы узнать? Что это за слово такое?
Царисты – это, видимо…
Представители царя?
Представители императорской, российской императорской армии. Ну, а кто еще может быть царисты? Я не знаю. Сперва царисты.
А она под царем тогда жила, нет?
Ну, в 12-м году, а в 16-м году, да, еще при Николае II она жила.
Подданная была.
Ну, как же, да. Как иначе, конечно. Сперва царисты, потом большевики, потом, значит, белые, потом большевики, все пытались ее выгнать. Она сказала им нет. Потом был Сталин и его голод. Холодомор. Холодомор.
Ну, вот эта вот дура в вышиванке явно вставляла, да?
Нет, это нет, она как раз сказала, что это сам Мазин написал,
сам?
И она так удивилась, что он так хорошо знает историю Украины,
ага,
и знает,
ага,
про Холодомор, ага. И она прям сказала, о, ты это очень, о, молодец, молодец, ей очень понравилось. Мои родители умерли, мои две сестры умерли, а я вот никуда не уехала.
А братья там ушли на войну и не вернулись.
Ну, там на фотографии, по-моему, не было никаких братьев, две сестры у них было, судя по всему. Во-первых, конечно, не очень понятно, какие там царисты и какие большевики кого там пытались куда выгнать. Вот этот город Чернобыль, его захватили анархисты, которые там, ну, по большому счету, зеленые, просто бандиты обычные, которые устроили там бандитскую малину. И никого они там выгнать не пытались, естественно. Зачем это надо? Можно с них там самогон, молоко, яйки, как
кто,
положено.
Кто будет выращивать кур, коров,
баб поставлять,
свиней, баб? Да, это что, куда их выгонять-то? В своем уме, блин.
Потом большевики в самом деле выгнали бандитов,
угу.
А потом началась советско-польская война известная. И вот эти бандиты наняли Пилсудскому и вернулись обратно туда же. Им там нравилось очень, угу, видимо. Вот, но потом их выгнали окончательно.
Опять большевики.
Опять большевики, естественно. Ну а кто же еще? По поводу того, что там кого-то в колхозы куда-то загоняли, Это была довольно дикая местность. Там не жило много людей, там не было колхозов изначально.
Это лес.
Это просто лес, там нет черноземов вот тех самых замечательных, где в самом деле были колхозы в большом количестве и совхозы, где было имело смысл их ставить. Там не жило очень много людей, была довольно малонаселенная местность, там ну, не было просто их мероприятий. Там просто не было этого катка, когда сначала большевики бегали за белыми, потом белые за большевиками, потом пришел Сталин, всех снял в колхозы. Это про другую местность история совершенно. Там, где людей больше живет на квадратный километр.
И что-то производят в товарных количествах.
Да. По поводу Голодомора мы этот ролик записывали, очень длинный. 3 года, наверное, назад. В кабинете у Дмитрия Юрьевича, я там в таком свитере сижу, где мы пытались рассчитать более-менее правдоподобные цифры потерь именно от голода. И Голодомор – это чушь собачья. Специально никто голод, Сталин и его голод – это ерунда, его не было. Это я ответственно заявляю, что не было никакого Сталина и его голода. Иначе пришлось бы признать, что еще и в Польше в это время был Сталин и его голод.
Кровавые лапы дотянулись, да, во Львове, да, так от Голодомора.
И не только во Львове.
Под поляками.
Почему нафиг только во Львове? Там вся эта восточная часть Польши была поражена неурожаем, паразитами, сельскохозяйственными паразитами, я уж там не помню, как эти жучки называются, и эпизоотией. И не только, между прочим, в Польше это было. Это вот вся эта часть Восточной Европы была поражена. Голод был везде из-за этого. Вот, просто в силу того, что мы еще не перестроились окончательно на колхозный строй, который мог бы полностью парировать данные негативные явления, а поляки и не думали перестраиваться, то эти части бывшей Российской империи, которые накопили огромный запас этих проблем, постоянным откладыванием оных проблем на будущее, то есть не вносились удобрения, не разрабатывались химические средства по борьбе с паразитами, не проводилось систематическое обучение населения, что можно жрать, а что нельзя, что можно сеять, чего нельзя сеять, если уж такая беда случилась. Не проводилась регулярная мелиорация, то есть это должно было проводиться 100 лет. Вот 100 лет это должно было проводиться, чтобы можно было более-менее, конечно, не гарантировать от голода из-за неурожаев и прочее, а, по крайней мере, ослабить эффект, чтобы не было катастрофы. Вот так как эта местность нам досталась от Российской империи, то и проблемы нам достались от Российской империи. Можно сказать, это, конечно, тоже глупость, но можно сказать, что это Голодомор не Сталина, а Николая II, который просто достался по наследству. Колхозы как раз стали тем средством, которые навсегда гарантировали нашу территорию от голода. У нас последний раз голод был в 1946 году из-за того, что во время войны была, извините, просрана посевная, просто потому что все ушли на фронт, а которые не ушли, те умерли. А которые не умерли, тем нужно было снаряды точить срочно. Вот это была первоочередная задача. Поэтому посевная была проиграна буквально. Была холодная погода, урожай был гораздо ниже запланированного, и да, был голод. Правда, конечно, ему далеко по последствиям до голода 1932-1933 года. И, повторюсь, вот 1932-1933 год – это от казахских степей до Восточной Польши, до Чехии, до Венгрии.
Ага.
Вот так это выглядело. Отнюдь не то, что там Сталин и его Холодомор.
Ага. Ну, это же специальный термин.
Конечно. Это искусственно сформированный термин. Там вот у нас в прошлой серии мы разбирали некоторые справки из КГБ по поводу врагов народа, которые почему-то не были расстреляны и спокойно жили, некоторые даже были членами партии. Вот. Вот они это придумали специально, как некий агитационно-пропагандистский материал. Нужно ярко поименовать, чтобы сразу запоминалось. И вот я в Харькове, будучи... Неоднократно будучи в Харькове, вот, в первый, кажется, мой заезд, да уже довольно давно, меня сразу местная интеллигенция повела в исторический музей местный. Естественно, я хотел посмотреть Хазар. Там Харьков – это, собственно, знаменитый памятник Салтова, один из двух, по которому названа Салтово-Маецкая культура, собственно, хазарская культура. Но вместо того, чтобы показать мне Хазар, меня отволокли на этаж, который целиком посвящен Холодомору. Целиком.
Uh-huh.
То есть это внедряется специально. Естественно, там прекрасные экспонаты, в частности, фотографии из голода с Поволжья 20-х годов, которые настолько хрестоматийны и советскому человеку известны, что я, оказавшись на этом этаже, я, естественно, будучи в гостях, не собирался выступать, вступать в какие-то там эти конфликтные диалоги и прочее. Но я просто не выдержал, сказал, что, ребята, а почему у вас вот этот ваш Голодомор приделали фотографию с Поволжья с 22-го года? Как так вышло? Это же не Украина, это же Волга. Это же...
Фотка хорошая.
А фотка? Висит, да. Ну, мне примерно что-то такое сказали. А у нас было то же самое.
Да, да, да.
Вот. Это искусственно сформированный пропагандистский жупел. Специально сделаны так, чтобы можно было максимально эффективно на историческом бэкграунде отторгать украинский народ от русского народа, потому что видите, что с вами русские сделали?
Да.
И ну, ваш Сталин, и который если, осетин.
Если вы это поддерживаете, все эти голодоморы и прочее, вы поддерживаете бандеровцев и нацистов.
А конкретно являетесь идеологическими союзниками и последователями доктора Геббельса, который, собственно, первый эту всю херню и придумал. Ну, не он, конечно, сам, там куча специалистов у него работала на зарплате. Вот они это все придумали. Если вы внимательно почитаете сейчас в интернетах, посмотреть это можно легко, листовки, которые распространяло ведомство доктора Геббельса, вы удивитесь, насколько слово в слово вы будете говорить с этими листовками, этим дегенеративным сериалом.
Да. Как-то раз Баир приносил отличную книгу из 12-томника про нацистскую пропаганду, там какой-то здоровый том, и в нем листовки, которые сбрасывали на советские позиции нацисты. Любую бери, читай, прям в ушах звучит голос Николая Сванидзе и брата Чубайса, оттаскивай, слово в слово, никаких изменений вообще, слово в слово, вот и Холодомор оттуда же.
Да, ну так это же люди работали по-настоящему профессиональные, специалисты в своем деле, и, естественно, они придумали все гораздо лучше, чем наши одарённейшие Сванидзе и Чубайсы. У них просто бюджета такого нет, какое было у ведомства Геббельса, и таких специалистов не было. А потом, что характерно, все эти специалисты, ну, тех, которых не успели расстрелять и поймав, они оказались все в Америке. Вот буквально почти поголовно, захватив с собой картотеки, наработки, и все они стали сотрудничать одновременно с ЦРУ и крышуемой ЦРУ такой конторой, как Народно-трудовой союз, который по какой-то причине, лично для меня ускользающий, спокойно издает свои книжки и продает их у нас в стране. И издает, кстати говоря, теперь их не в Америке, а прямо у нас.
Это полезнейшая для России вещь.
Конечно, это просто, а бог с ним, подрывная литература. Хотя это, естественно, подрывная литература. Это прямо нацистская литература. Людей, которые сотрудничали с нацистами, прямо сотрудничали. Это даже не коллаборационисты. Это просто вот даже не союзники, одно и то же фактически. Сотрудничали с нацистами и, что характерно, продолжают сотрудничать с теми же самыми нацистами, просто потому что они риторику не изменили вот ни на миллиметр. Значит, они эти пушки, которые стреляли тогда, стреляют до сих пор, информационно я имею в виду. И однако, вот они у нас в стране спокойно теперь работают, уже далеко не первое десятилетие. С 91-го года они у нас прописались, естественно, тут же все.
Лучшие друзья Солженицына.
Да, да, да. Вот, ну и вот, пожалуйста, наработки. Он и же нам прямо в сериале рассказали.
Угу.
Так, да, ну солдат-то, конечно, поступает... С козырей он достал пистолет Макарова, и я думал, сейчас он бабку застрелит. Нет, ну, застрелил корову.
Кадр построен так, что неразумная бабка должна быть убита, раз не выполняет приказ. А когда убивает корову, о, какое облегчение, добрый солдат попался. Другой-то в соседнем сарае бабок стреляет по 5 за раз, сколько патронов хватит, а этот вот всего лишь корову убил.
Причем, судя по лицу и игре бабки, она была уверена, когда она услышала, что затвор класнул, что застрелят ее, потому что еще можно ждать от большевиков, они же только так и поступали.
Да.
Вот есть крестьяне, которые, между прочим, должны добывать еду для всей страны, но чтобы ловчей добывалось, половину нужно, конечно же, убить, вторую половину отправить в ГУЛАГ, и тогда оставшиеся...
Половина.
Половина начнет так яростно работать за всех просто.
Как в известной шутке, история нашей страны делится на три неравные половины.
Да. В общем, начинается, собственно, кино. Показывают нам жену Игнатенко, глубоко беременную, которая заселяется в какую-то фатиру, непонятно где, в другом городе, видимо, в эвакуации. Фатира еще хуже, чем та была, которая в Припяти, просто еще хуже, она какая-то вся... Какой-то пенал натурально бетонный. Вообще-то в Советском Союзе минимальная отдельная жилплощадь, которая была, это была однокомнатная квартира. Что такое студия, никто не знал. Да, могла быть коммуналка.
Ну, всякие чудеса были в коммунальных квартирах и в комнатах коммунальных квартир.
Да.
Отдельные нет.
Отдельные
чудес.
Отдельная жилплощадь, просто однокомнатная квартира. Вот у вас, значит, одна комната или совмещенный или раздельный санузел, коридор, прихожая, кухня, кухня. Кладовка. Там явно хрущевку показывают, какую-то одну из комнат хрущевки, ну, похоже просто на все. Я родился, вырос в хрущевках, прожил всю жизнь в хрущевках вот до прошлого года. Я по хрущевкам имею черный пояс, могу все рассказать. Почему-то я все время жил только на четвертом этаже. Всегда, куда бы я ни приезжал, я почему-то жил только на четвертом
это
этаже.
Это знак.
Это знак. Теперь почему-то на шестом засбоило что-то. Я думал, тоже буду на четвертом. Я думал, что тут все уже. Если я 40 лет прожил на четвертом этаже, так что теперь? Что-то менять. Непонятно. Войска РХБЗ ходят по полям и замеряют. Когда я увидел, как они носят ЛЗК по-боевому, они вот как в первой серии, когда они там, бля, откинуты так залихватски, по-цыгански,
да,
вообще
да.
Непонятно, нахера, но тем не менее, вот они их напялили, ой, блин, что бы с ними сделал ближайший, даже не офицер, прапорщик за так надетые ЛЗК?
Товарищ сержант, да.
Да, сержант, их бы, ну, надо, их надо просто бить некоторое время было бы за такое ношение ЛЗК, просто чтобы они поняли, что так это не носится никогда, чтобы эти дураки просто не погибли лютой смертью как-нибудь. То есть их для собственного, для собственной безопасности нужно было долго и вдумчиво бить, потому что, блин... Нахрен вы этот презерватив надеваете, если его надеваете так, что он нахрена не защищает? Вот такой у меня вопрос. Там капюшончик, он сделан для того, вы не представляете, чтобы его затягивать вокруг противогаза, чтобы ничего за капюшон не попало.
Не попало,
там,
да.
Растянуты такие дырки, что кулак вставить можно.
Да, ну это можно понять, ёлы-палы, когда солдата гоняют в противогазе, заставляют бегать в том же самом ОЗК. Там можно понять, взять спичечный коробок, там запихать, и тебе дышать в противогазе сильно легче и все такое. Ну тут-то
из фильтра мембрану вытащить, чтобы дышать насквозь.
Нам же непрерывно показывают, что здесь смерть. Ну вот, это лично ты, у тебя, наверное, есть родители, возможно, жена, может быть, дети. Тебе не хочется как-то это...
Вернуться к ним.
Да, вернуться к ним здоровым хотя бы, ёлы-палы, что за чушь вообще?
Просто кто не понимает, это ж химвойска, их, во-первых, учат этому все время.
Именно этому.
А во-вторых, перед тем, как они выходят на задание, а это, прошу прощения, боевое задание настоящее, проводится инструктаж, где тебе в 500-й раз объяснят, как, что нужно делать, что нужно конкретно носить, и еще, когда ты оденешься, тебя проверят. Вот просто пойдут и проверят, как ты на себя это все нацепил. Может быть, ты не просто гильдяйство, просто да. Что-то не заметил.
Вот если ты гвардеец-десантник, вот ты прибежал на аэродром, дальше тебя вот посадили подразделением, а потом, нацепив парашюты, когда их там отдельно привезут и вам всем раздадут ваши парашюты, которые вы сами укладывали, вот, надел на себя, лямки пристегнул, строится подразделение шеренгами. Два шага вперед, и товарищ офицер идет, дергает всех за лямки, как у тебя это. Если ты вдруг захотел, чтобы ничего у тебя не раскрылось и вообще, товарищ офицер проверит, за все подергает. Неважно, молодой ты, старый, всех проверяют. И что? И так всю роту, а потом посадят и выбросят, блин. Че не так-то? Именно в этом и есть задача командира, чтобы своего тупорылого подчиненного привести в надлежащий вид, чтобы он, мудак, остался жив, блин.
Тут самое главное, что воин-десантник, которого обуяли суицидное настроение, он просто шмякнется, и все.
Да.
А это, прошу прощения, может быть, у тебя лет на 15 ближайшие будут чудовищные проблемы. Ты это знаешь, потому что служишь в химвойсках, и тебе про это рассказывают наглядно. И показывают еще и обучающее кино, чтобы тебе страшнее было. Вот. И поэтому ты, скорее всего, будешь сам очень сильно стараться, чтобы все на тебе было затянуто правильно.
Ну, это, видимо, очередной штрих, дань реализму, документализму, уважение к подвигу.
Я думаю, это дань дебилизму, потому что они просто не знают вообще, как носить ОЗК.
А зачем? Как в художественном фильме «Рэмбо 2». Прыг на дно лодки, а там деревянный ящик с надписью патроны. Открывает, а там РПГ лежит. Вот,
патрон.
Да, примерно то же самое, да.
В Припяти живет унылый Легасов. Он так замечательно играет, профессор Мориарти.
Да.
И все время такое перекошенное лицо, как будто он жутко мучается от того, что просто живет. Ну понятно, как можно среди такой серости
я тебя, извини,
испытывать радость.
Вот для меня это все время. Вот они сидят там вдвоем в вагончике.
Или в гостиничке.
Да, этот Щербина и Легасов. Сидят вдвоем унылые, ну что там? Ой, херово все. А что делать? Да хер его знает. И вот так
надо
вот
выпить.
Это происходит. Да, да. Налей-ка водки, Иван, блин. Ну, осмелюсь заметить, жизнь на руководящих должностях показывает совершенно другие примеры занятости. Вот я когда был начальник, то это ты натурально как глаз урагана. Вокруг тебя там все крутится, этих пытать, этих расстрелять, этих ловить тут.
Сажать.
Да, налейте водки, дайте звонок совершу в Кремль, там еще чего-то. Ты вообще себе не принадлежишь. Ненормированный рабочий день и постоянно там просто вот натурально вот ты в центре урагана просто дел, забот, решений и прочее. У этих, как он там телефон расхерачил, и на этом все связи с Кремлем оборвались.
Он еще сказал, нужен новый телефон.
Да, вот они сидят и смотрят в потолок, ковыряют друг другу в носу. Это руководство, что ли?
Видимо, так это представляет себе.
Это дань документализму, уважение к подвигу.
Но я опять же думаю, что это дань дебилизму, скорее всего. Потому что так как сценарист никогда в жизни ничем не руководил, кроме самого себя.
Угу.
А как можно собой руководить творческому человеку? Вот ты просыпаешься, я сам творческий человек, я могу вам все рассказать.
Вы разговариваете с творческим человеком? Да. Товарищ!
Товарищ! Просыпаешься в 10 утра и думаешь, господи, а что делать?
Нахер я
проснулся? Может, до 12 еще того притопить?
И топишь,
нет? Да, и думаешь, что бы сделать, а ну пошел погадил.
Да.
Ну, думаешь, опять еще, может, мне уже начать книжку писать, а потом думаешь, блин, а что?
Зарасти она.
Да, что писать? А что вообще, писать? И вот так вот, и так вот проходит рабочий день. Вот.
Что там в интернетах?
Да, да, да. Вот сразу видно, что у них интернетов нету, поэтому спрятаться, так сказать, некуда. И поэтому вот это день товарища Крейга Мазина. Так как он ни хера не знает
да.
больше, ну, кроме этого, то он написал да. то, что знает. Да.
То есть, вот это просто поразительно. Никаких телефонных звонков, никто не подходит. Не обращается ни с какими проблемами. То есть, это, ну, из фильма-то очевидно, что это два главных человека, которые руководят всем этим мероприятием. Ничего не происходит вообще. Вот просто ничего. Как так?
Ну, если почитать вот те самые особо секретные кассеты Валерия Алексеевича Легасова, вот это же там просто кошмар какой-то.
Ещё
там бы. Понятно, что там 0,05% того, что реально на них упало. Вот он вот 0,05% описал, просто потому что на больше не хватило бы никакого вообще хронометража, страниц, да. там чего угодно. То есть, как он только попал в этот самый Чернобыль, в штаб, все, финиш, у него жизнь фактически
да.
кончилась. Он год вообще не вынимая, и, кстати да. говоря, то там и Щербина, и Щадов, и замглавного прокурора, и самый КГБшник главный, как его там звали, который с ними поехал. Все, они как ужаленные в жопу оленя, не разбирая дороги, неслись куда-то. Вот круглые сутки, звонки, звонки, совещания, там доставать какие-то химикаты, доставать технику, кого-то инструктировать, писать эти самые пропозиции, докладывать Горбачеву, докладывать Рыжкову. Вот Рыжков сам приезжает, их дрючит всех, потому что он самый главный начальник. Тут же Щербина бежит перед ним отчитываться, и вот это все это происходит год подряд без остановки, вообще не вынимая. А тут это... Что-то у меня настроение не очень, твою
да,
мать, ты...
да, да, да,
у тебя настроение будет очень, только если ты сможешь поспать 3 часа подряд, вот тогда у тебя будет очень настроение, а все остальное время у тебя не будет досуга насчет того, чтобы заняться саморефлексией.
Документальное воспроизведение
да. событий, да. Да, ну, в общем, звонит телефон, и Легасову начинают выговаривать, почему зона до сих пор открыта, что делать? Вот. Ну, а Легасов сообщает, что «а что делать? Мы ничего и не можем, потому что у нас, прошу прощения, вся крыша засыпана обломками радиоактивного графита, и пока мы графит обратно не поскидаем, какие-то работы проводить невозможно, потому что дикий фон. Что делать? Правильно, нужно как-то скидывать обломки графита обратно в разлом. Ну, сначала, конечно, решают, что нужно для этого применить роботов. Каких роботов? Вот мы, говорит, в Афганистане использовали радиоуправляемые бульдозеры. Нет, бульдозер тяжелый, они крышу развалят.
Мне вот интересно, а для чего вы в Афганистане использовали радиоуправляемые
бульдозеры? Я думаю, для разминирования какого-нибудь типа. Ну, там трал минный.
Ну, скорее всего, конечно, для того, чтобы равнять с землей афганские кишлаки. Вот тут-то так. Ты не сомневайся, да. Потому что там такая харя у этого военного, что ни в чем другом его заподозрить просто нельзя.
Потом там его подчиненного из Афганистана покажут. Так что, конечно, наверное, да.
Равнять кишлаки. Минный трал, ну чего, ну это дура там, ну, грубо говоря, кусок асфальтового катка, притороченный к танку. Вот впереди катится. На Западе. Поглавнее придумали, что там, ну, типа, ось, а на нее на цепях навешаны такие, как грибы вверх ногами. Ось, соответственно, крутится, а это на цепях лупит
по земле,
по грунту, да, и медленно едущий этот минный тральщик, вот там взрываются противотанковые мины перед ним. Ну, бульдозеры я никогда не слышал.
Вот я тоже,
может, есть, конечно.
Я просто предположил.
Ну, такое это и вершины технического развития советского бульдозеростроения я что-то не встречал.
Бульдозеризма.
Да, да. У меня много знакомых бульдозеристов. Ни один про такое не слышал.
В общем, нужны роботы. И он говорит, о, у нас же есть луноход.
Так он же на Луне.
Говори, Щербин, интеллектуал. Видно, интеллектуал.
Мгновенно соображает, блин.
Так луноход же на Луне. Он же луноход. А еще в гараже два стоят.
Тут меня сразу заинтересовало. Я в детстве сильно интересовался. Луноход – это кастрюля. Он на краба похож, как панцирь краба. И верхняя поверхность – это солнечная батарея, на которой он, собственно, и ездил.
У него там еще элемент топливный был.
Ну, наверное.
Там как раз.
Ну, он на таких
изотопный.
Жидких колесиках этот самый луноход. Он просто ездить по поверхности Луны, подглядывать и подсматривать. Благо там не слышно ничего, а то бы, небось, не справился. Как этот, как его там, свисток для жопы, который в жопу не лезет и не свистит. А почему-то до Луны долетел, разъезжал там взад-назад.
Неведомо сколько. Не один,
да,
что характерно.
Собирал секретные лунные сведения, отправлял большевикам тайно. Что не так-то? Но тут вопрос, это ж механизм для езды по чужой планете, именно для езды. А мы из него сделаем
бульдозер. Бульдозер маленький.
И опять-таки, некоторым образом причастный к бульдозерам, бульдозер тяжелый должен быть. Для того, чтобы бульдозерить, он должен быть тяжелый, а луноход легкий.
Ну и там,
что он там на бульдозерит?
Там массаж должна быть какая.
Так точно. Если говорят, что там обломки по
45-50 килограмм.
Да, 45-50 кило, ну вы попробуйте руками хотя бы. Мне тут гирю прислали на 50 килограмм. У меня первое общение в жизни серьезное произошло в армии с гирями. Я прибыл в подразделение и увидел, что в углу там гантели и одна гиря стоит. Ну, поскольку я был молодой солдат, то мне нельзя было к ним прикасаться, потому что дедушки бы тебе быстро объяснили, что там к чему. Ну и когда я остался дежурным, поскольку был сержантом, то полез к этой самой гире, пока вокруг никого нет, дай-ка я ее попробую поднять. Я ее дернул раз, не поднимается, дернул два, не поднимается. Я лихорадочно оглядываюсь, нет ли никого, думаю, это шутка какая-то. Наверное, она к полу прикручена, чтобы таких дураков, как я, стебать. Оказалось, нет, это 32 килограмма, она не прикручена, она просто тяжелая, блин. Ой, изо всех сил там туда-сюда. А тут привезли 50-килограммовую гирю, я ее поднять уже, к сожалению, не могу, спина болит, но с ней можно приседать там между ног. Я рекомендую всем попробовать. На что, можно ли ее лопатой
подвинуть?
Можно ли ее руками подвинуть? Вообще чем можно? Я не знаю, там три лунохода упрутся в эту гирю, и хер они ее с места
сдвинут. Или один Жуков.
Возможно, да.
Я их две унесу.
Очень тяжелая, очень.
Я вот только 48-килограммовую гири видел. Ну, в общем, примерно.
Да сейчас льют там все, что попало.
Я просто привык, что там 16, 32, 48 такой шаг. Да. Я вот так привык,
я
старые советские гири.
В свое время мечтал, что вот Валентин Дикуль был
Да.
Цирковой артист, который повредил позвоночник и мощными упражнениями, восстановился и выступал с силовыми номерами. У него, если я правильно помню, была гиря 80 килограмм.
Адская.
Шар там какой-то чудовищный. Я долго мечтал, чтобы у меня такая была. Я бы так же там, поигрывая всем на свете, уже делают, ёлы-палы, по 80 есть. Итак.
Да. Словом, нужны луноходы.
Да.
И привозят какие-то луноходы.
И вот
страшные,
они.
Серые советские луноходы, сразу замаскированные под Луну, видимо, чтобы да. их американцы не смогли на фоне рассмотреть никогда. Угу. Так их, в общем, даже на фоне крыши в Чернобыле очень плохо видно, потому что крыша серая, небо серое, луноход серый, все серое.
Угу.
Там радиация, видимо, спала и почему-то теперь не светится. Только что светилось, а теперь не светится.
Да.
Поэтому ничего не видно. Вот серый луноход приволокли. Луноход...
Ну, если пожар три раза потушили, то уже светиться не должно.
Да. Щербина – мастер тушения пожаров по три раза. Короче говоря, луноход заряжают, луноход начинает что-то там расчищать, но быстро выясняется, что электронный болван дает сбой, потому что радиация его того.
Сгубила.
Сгубила. На Легас еще рассказывает там разные участки крыши, которые называются женскими именами. Правильно, женскими-то они такие. Что вот самое опасное, кажется, Маша, которая там такая радиация, что все вообще убьет. Ну и туда же привозят, конечно же, красивый желтый немецкий ФРГшный робот.
Тут, кстати, сразу стало интересно. Вот в стране случилась чудовищная беда. Повторимся в 154-й раз. ЧП планетарного масштаба. И вот, казалось бы, все бросились на помощь, да? Mm-hmm. Вот я вот смотрю, там вот сейчас наши эти МЧС какие-то, оно и при советской власти так же было, что наши самолеты немедленно куда-то полетели, отвезли там какие-то палатки, жратву, лекарства, самое необходимое.
Докторов.
Да, докторов, это важно. Отличный рассказ, помню, в интернетах был, как наш советский корабль подобрал кого-то там в море, кому-то там не то аппендицит вырезали, не то еще чего, и все рыдали, потому что на их капиталистическом корабле
доктора
такого
нету.
Не предусмотрено, да, до хера тебе доктора. А тут вот совковый корабль, понимаешь, вместе с доктором, который, пощелкивая ножницами и гремя скальпелями, подержите его, раз заоперировал. Бесплатно, замечу, налил полный живот формалина, чтобы его отпустило на берегу. Давай, вали. Ну, вот беда. И что? Вот радиация дует на Европу. И что? Ну, может быть, вас туда нельзя пускать из соображений какой-нибудь государственной секретности. Может быть, я не спорю. Может, нельзя вам дать принять участие лично в ликвидации последствий. Но! А помочь вы можете? Нет? Вот на вас там... какие-то радиоактивные облака, дожди идут. И вот один вот этот робот – это все, да?
Не, ну у нас там мы еще приотличненько взяли у немцев этот здоровенный желтый подъемный кран, об который потом вертолет долбанулся, который в фильме уже почему-то там стоит,
да, да.
Видимо, до аварии.
До того.
Это мы тоже у немцев взяли. Доктора приезжали лечить, помогать.
Спасибо немцам.
Вот. Ну, вот американские кино... доктора, кстати, тоже приезжали.
Вот в кино как-то хирурги. Не видно, чтобы там мировая общественность стремилась.
А она помочь. И не очень-то стремилась. Uh-huh. А стремилась ровно к обратному. Мы об этом дальше скажем.
Uh-huh.
К чему стремилась мировая общественность. И почему она к этому стремилась? Это...
И почему?
И почему? Это очень понятно. Да. В общем, красивый желтый немецкий электронный болван тоже дал сбой. Потому что
на палубе Маша сразу вырубился.
Да, потому что, как выяснилось, злобное советское руководство, согласившись взять красивого желтого немецкого робота, не сказало, какая там радиация. А так как красивый немецкий желтый робот был рассчитан на меньшую радиацию, то он на палубе Маша тут же все.
Ну, это, честно говоря, как-то странно. То есть, вот комрады там совершенно справедливо там поправляют, что да, батарейки там при радиации не сильно работают, да, электроника не сильно работает. И вот прибыл робот-ебобот немецкий. Ну, я не знаю, я бы как-то вот все жизненно важные центры этого робота, он же не предназначен для борьбы с радиоактивной опасностью.
Если это был полицейский робот,
если вообще-то. Я правильно понимаю, ну, раз полицейский, рука, то это для того, чтобы сумки с динамитом хватать и в урну бросать, чтобы больше людей убило разорвавшиеся урны. Было бы неплохо, наверное, свинцовыми листами обмотать там двигательный отсек, руководящий орган какой-то там, я не знаю, провода, ну, то есть там не весь в свинцовый короб закатать, но жизненно важные органы-то, а почему их не завернули?
Ну, во-первых, мне самое главное непонятно, как они себе представляют наше советское руководство. Если вы покупаете за деньги робота, за деньги, и собираетесь на нем работать, нафига вам врать по поводу того, что он должен переносить? Вы можете его просто не покупать. Если вы так озабочены параноидальным, строго совковым режимом секретности, зачем вы говорите, что у вас на крыше 2000 рентген, и чтобы купить робота, рассчитывать на 2000 рентген, чтобы применять его там, где 12 тысяч рентген, ну, как там в кино сказали. Вы больные? Ну, зачем это? Вы же, опять же, если про секретность речь, вы можете просто никого не покупать, нахрена? Ну, нет, вы купили робота, признав, что вам нужен такой робот, и вы сами его не можете построить, но почему-то вы дали неправильное, там, в 6 раз меньше ТЗ. Это как это у вас в голове такое уживается? Ну, это
сценарист, дурак.
Конечно. Я, собственно, к чему и
кладу. Да.
Потому что, повторюсь, сценарий очень сырой. Я его весь прочитал по английскому языку. Он очень сырой, его просто плохо отредактировали. Я даже бы готов был бы сказать, что его вообще не редактировали, потому что любой маломальски грамотный редактор, который это просто прочитает, он прямо красным на полях напишет много интересных вопросов и отдаст автору, чтобы он как-то попытался бы привести
это
в божеский вид.
Называется скрипт-доктор.
Да.
Такая услуга в Соединенных Штатах для идиотов полных стоит примерно 400 баксов. Где ты отсылаешь специалисту, а он тебе вот так вот его там подредактирует, просто взглядом со стороны посмотрит, как это могло прокрасться в HBO. Что-то там не то уже с руководством случилось. Какие-то странные люди заняты производством.
Я думаю, что, возможно, это специально написано, чтобы показать, что да, в Советском – это не сценарист-идиот, а в Советском Союзе все буквально от генерального секретаря, заканчивая шахтерами, мудаки. Закончены. Со всем уважением, извините.
Это удалось, да, с уважением, с документальной точностью, со всем уважением к людям, совершившим подвиг. Да. А на самом деле присылали трактор?
Да, трактор приехал. И по-моему, чего? Даже не один, если я не ошибаюсь. Я могу сейчас напутать. Приезжал немецкий трактор. Ну, его не применяли там, где бы он сразу вышел из строя. Его применяли там, где он может работать.
Наверное, ума-то хватало, да.
Вот. Просто во всем мире тогда не было вообще роботов, которые могут работать при такой радиации чудовищной.
А сейчас?
А так уже в 87-м году их в Институте ядерной энергетики имени Курчатова соорудили. Ну, специально, мало ли.
Вот, чтобы с таким уровнем радиации,
да,
работать.
Да. Ну, опять же, ему там не будет сильно хорошо, этому роботу, он будет иметь ограниченный срок эксплуатации, но там он весь экранирован в тех местах, где нужно, не сверху обмотан свинцовыми листами, а у него внутри все блоки, которые может радиация повредить, ну, кроме там самых простых, они упакованы в экранированные короба специальные, так, чтобы оно могло выжить просто больше, чем оно выживало раньше. Потому что понятно, что когда так фонит, у тебя и все микросхемы полетят, все платы полетят, естественно, и аккумуляторы будут разрушаться гораздо быстрее и разряжаться. Ну, целый комплекс мероприятий нужен, чтобы это парировать. Вот, пожалуйста.
Не слыхал, да. Круто.
Сделали. Ну, там же сразу было понятно, что вот есть места, пятна, где, да, можно выпустить робота, но он очень быстро сдохнет. А возможно, сразу им просто будет трудно управлять в силу того, что радиация, она же радиосигнал парирует, а иногда и полностью вообще парирует, воспрещая радиоуправление. Вот. Ну, я в такие технические подробности не вдаюсь, потому что не технарь, а вот в общественные подробности позвольте вдаться, потому что они дальше очень интересные, потому что все сидят, обязательно, конечно же, пьют водку, это важно.
Это важно.
Это важно. И рассуждают, что же делать. И тогда Легасов говорит, там, где не сработает железный робот, сработает биоробот. Естественно, речь о солдатиках.
Угу.
О ком же еще? И в автобусах...
Сложно вообще такое услышать от коммуниста, что он людей считает за роботов.
Биоробот.
Представителей собственного народа, да.
Ну, не знаю, там какие-то такие воспоминания ходят, что в самом деле кто-то что-то такое сказанул. Вот. Но, опять же, это не документальный факт. То есть, может быть, вообще никто ничего такого не говорил. Вот, например, архитектор этого самого саркофага утверждает, что вообще такого слова в это время не знали в Советском Союзе, биоробот. Угу. Я бог его знает. Может быть, и знали, может, не знали. Может быть, кто-то сказал в таком контексте, что так как железный робот является железным роботом, а человек по факту биороботом, вот человек там будет работать, ну потому что будет, а робот, видите, не будет. Поэтому человека можно использовать, а робота нельзя. Опять же вопрос. Вам нужно поскидать радиоактивные обломки обратно в разлом. От этого зависит продолжение или не продолжение работ. Так их что, скидывать не нужно, получается? А если это может сделать только человек, то кто, спрашивается, это будет делать? Как? Значит, это будет делать человек. Вариантов вообще никаких нету.
Ну, в общем-то, я бы, например, извините за нескромность, я бы так и сказал. Ну, если техника не справляется, справятся люди. Это абсолютно нормально. Никого не унизив.
Ну, тут же нужно понять, что да. Это же…
Тут документализм.
Биороботы.
Документализм,
конечно.
Да.
У нас вот академика относится к неакадемикам, так что это, ну, да. Господи, их там столько, 270 миллионов.
Бабы еще.
Хватит.
Да.
И так слишком много. И вот автобусы вереницами едут в Чернобыль под жуткие звуки труб. Едет такой нежный юноша лет 18, он, видимо, только что вот буквально вот призванный, вот только что, судя по тому, как он выглядит, ну, там ему 17, 18, может, 19 лет, как-то так.
Рожа страшная.
Рожа страшная, перекошенная, потому что он страдает, конечно же.
Типичный славянин.
Да. Проезжает мимо КП, прямо на КП кто-то блюет яростно, стой на четвереньках.
Причем непонятно от чего это.
Да, с перепоя.
Это от радиации или ты обожрался?
Нет, это, судя по всему, с перепоя, потому что войска, срочники прибывают в расположение, войска живут просто в палатках в армейских, и прям с грузовиков ящиками разгружают водяру.
Да.
Я ж прям заплакал, сколько там её.
Он не может быть срочником, это так называемые партизаны.
Ну или партизаны, да пиджаки.
Нет. Ну, это, как… кто не в курсе, граждан, ранее служивших, призывают через военкомат и, соответственно, обмундировав и заселив в армейские палатки, они выполняют задачи.
Партизаны. Товарищ, расскажите подробнее про партизан. Вы же там к тому времени-то уже были вполне половозрелы, к 86-му году.
Да, в советской армии меня обучали, уже 10 раз сказал, на специалиста по работе с газами высокого давления. Я с сжатым воздухом до 400 атмосфер занимался. Это, то есть, тебя полгода учат в армии, а потом ты полтора года на специальной технике служишь. У тебя там компрессор на 400 атмосфер, у меня было 2, и автомобиль, который ты этим воздухом надуваешь, а потом с ним делаешь всякое с самолетами. Да. Ну, соответственно, у тебя в военном билете прописана военно-уставная специальность, она же ВУЗ, не помню номер. И, в общем-то, я ценный специалист, и меня надо использовать по назначению, потому что я вот этому обучен. Но в 1985 году парадигма в родной стране как-то резко изменилась, и меня отправили в партизаны как раз переучиваться на тяжелую гусеничную технику. Любой нормальный человек от сборов, это сборы называлось, пытался закосить. Закосить можно было, ну, там, рядом способов, то есть не являясь на повестке, там, то, ну, тебе ее в ящик бросают, а ты на
неё не берешь,
не реагируешь. Ну, можешь взять, выкинуть, что она тебе. Вот. Если так не прокатывало, начинали ходить люди поквартирно, позвонят, представятся кем-то другим, тут ты вылезешь, а они тебе повесточку.
Хоба!
Да, распишись, но если расписался, это уже усложняется. Это уклонение от воинского призыва и, в общем-то, статья. Ну, а если ты совсем толковый уклонист, то заходят совершенно с другой стороны. Я толковым уклонистом не был, ко мне сразу заходили с другой стороны. Я точу на станке металл, звонят из отдела кадров, подходит мастер участка: «Дима, иди, тебя в отдел кадров зовут». Зачем тебя туда зовут? Непонятно. Что-то подписать, что-то там это поговорить или еще чего-то, непонятно. Ну, приходишь в отдел кадров, там сидит два человека из военкомата. Вот повесточка такая с красной полосой. Будьте любезны, распишитесь. Все поняли, да? Вот в такого-то числа, в такое-то время при себе иметь ложку, вилку, кружку, кальсоны, мыло, предметы личной гигиены, ну, все в сидр собрать, приходите. Ну, пришел, отвезли мы в этом, в какого, саперное, наверное, ну, у нас в Карелии было.
Ну, и
нас...
Саперное есть такое, да, там да, часть имеется.
Да, ну и там, я не помню, как это правильно называется, там эти дивизии какого-то развертывания, где нет списочного состава.
Кадрированные.
Да, там есть роты обслуживания, которые там, ну, там автомобили, танки, гусеничная техника, они все стоят в законсервированном состоянии, и как только поступает сигнал о начале войны, всех туда из Питера везут массово, мы седлаем наши танки и мчимся в атаку на Скандинавию. Вот. Там в штабе висела отличная карта Северо-Западного театра военных действий, или как-то он там сделал, там Скандинавия, чуть-чуть как красная стрела такая, примерно до Дании там, вот, с расписанными этими, как в каком населенном пункте, какое подразделение там, на какой день от начала наступления ночует и живет. Вот, ну и там это, как у МТЛБВ, так сказать, чисто потренироваться, всякие эти ГТТ, баты и танчики, да, Т-72, по-моему, у нас там были, ну, мы на всем гоняли с очень большим удовольствием, я на гусеничной технике не очень, вот, ну, натренировали, сколько там, по-моему, 2 месяца мы там торчали, тебе за это, во-первых, ты в прекрасной обстановке на озере, можно купаться, загораться.
Сапёрное хорошее озеро.
Да, хорошее. Платят на работе по-среднему, то есть работать не надо, а деньги идут 2 месяца, там, конечно, на работе все воют, а тебе
ты родину ж призвала.
Прекрасно себя чувствуешь. Естественно, там употреблялся алкоголь, ну, конечно, не так, как в этом замечательном фильме, ну, люди-то наши бухают везде без разбора, ну, вот за 2 месяца нас обучили и распустили, а на следующее лето, когда все вот это вот случилось, точно так же, без затей, вот там хорошо показано, там люди, когда там в спортзале, помнишь, там?
Да.
Они там строятся, точно так же тебе отдел кадров, звонок, приходи, повестка с красной полосой, распишись, ну там сразу про уголовную ответственность предупреждают, а не явки, ну и дальше там было уже совершенно другое, то есть вот школа на Суворовском проспекте, я не помню какой там, я на улице Старорусской жил, завод был на Новгородской, а это на Суворовском там чуть подальше, ну пешком, короче, дойти можно, ну пришел, вот школа, она тупо оцеплена милицией, ну то есть там сразу понятно, что зайдя внутрь,
уже наружу не выйдешь.
Ты уже не выйдешь, да, ты заходишь внутрь, у тебя, естественно, ну для дураков тоже открытие, у тебя тут же изымают паспорт, давай сюда, ну как на службе в армии, у тебя тоже его изымают, а в конце отдают, вот забрали паспорт, вот твоя повестка, вот твои эти, иди туда, сиди и жди. Естественно, всем тут же объявили, что сейчас мы все, парни, благополучно поедем в Чернобыль отдавать родине долги. Пытались, ну там, блин, естественно, все это люди взрослые, там эти местные военные пытались хамить, мы хамили в ответ чрезвычайно умело, потому что хамить мы умеем гораздо лучше. Вот, ну а далее, что, они там списки пишут, и, соответственно, по списку, ну, кого-то раньше привезли, кого-то позже, я не самый последний, естественно, пришел. Вот, ну и всех от начала там грузят в автобусы и везут в наше это самое саперное, где, зачем оттуда отправляли, я не знаю, ну вот так получилось. И, естественно, там собралась практически вся братва, с которыми мы были на сборах в прошлом году. Прекрасное времяпрепровождение, все передружились туда-сюда, ну и из наших, по-моему, один попал, если я правильно помню, а до всех остальных просто не дошло, ну, достаточное количество народу набрали изначально, до нас просто не дошло, вот там этот спортзал, переделанный в актовый зал или актовый зал, я уж не помню, вот все сидят, да, по фамилиям выкликают, вот эти уехали, ну, а нас благополучно отпустили домой, как от этого закосить? Ну, лично я не представляю, как ты, имея работу, семью, прописку, я люблю наших идиотов слушать, как ты можешь от этого закосить, я не представляю, то есть ты везде перед глазами, вот работа, куда ты каждый день ходишь, тебя оттуда вынут, вот твоя квартира, туда к тебе участковый придёт с человеком из военкомата, и ты не просто пойдешь, блин, а замаршируешь, обгоняя собственный вой, ёлы-палы, вот там дети, жена, все это там вообще дело 3 секунд, тебя за жопу схватить и отправить. Людей, к которые вот от этого косили, я вообще не видел. Это в условиях Советского Союза было невозможно. Это раз. А во-вторых, вот, как сказал товарищ шахтер, родине надо помочь. Там даже среди синих алкоголиков сомнений не было, что родине надо помочь. Все готовы были ехать. Ну, кто-то уехал, кто-то нет. Как-то так.
Вот, ну а тут люди, которые приехали, оказываются в этом палаточном лагере, что полная херня. Там, естественно, у нас же есть воины-строители, помимо всех прочих воинов, которые построили там казармы нормальные, человеческие. Потому что жить в палатках круглый год – это очень специфическое удовольствие.
А я могу тебе сказать, откуда они, скорее всего, это взяли? Они же наверняка на Украине снимали, да?
Так точно, совершенно там, да. И в Литве.
Вот эти скотские сооружения – это их АТО, вот так вот выглядело. Ну, то, что, во всяком случае, мы видели в интернетах и по телевизору, где там толпы пьяных дегенератов шатаются, эти косые кривые палатки и прочее, где воинская дисциплина отсутствует как класс. Там при всем при том есть офицеры.
Кстати, палатки натянуты отвратительно в кино, просто отвратительно.
Там же идущий дождь, он весь на тебя выльется.
Обязательно.
Да. А колья, между прочим, железные, они специально для того, чтобы натянуть как следует. Что за чушь вообще? Ну, даже в этом неспособные.
Да, в общем, выглядит все это. А, да, кстати, там же неподалеку какие там казармы, там город рядом построили, называется Славутич.
Ага.
Специально куда переселили ядерщиков с 1, 2, 3 энергоблоков. Да, в пункте временной дислокации просто ад. Кстати, вот горы водки немедленно употребляются какими-то людьми, которые почему-то частично одеты в военную форму. Почему я говорю частично? Потому что частично они ходят полуголые, в штанах, в сапогах, все обнимаются с бутылками водки, пляшут, танцуют, фотографируют, бухают из горла, опять же, почему-то все время из горла. Там, когда показали двух обозванных дегенератов, которые вот так вот в обнимку друг с другом и с водкой, целуя там,
бутылки,
да, целуя да. бутылки, там, танцуют, там рядом стоит офицер.
Да.
Я представляю себе, чтобы было даже не с этими солдатиками, а с офицером, который такое допустил. Там была бы клизма с дом, со скипидаром, с патефонными иголками, интегрирована в жопу этому офицеру, и все туда выдавлено. Вот, под торжественную музыку какую-нибудь. Вот, а уж солдатики за такое выступление загремели бы не на губу, они бы загремели в дисбат. Вот. Кто не понимает, что такое дисбат, это немножко хуже, чем гауптвахта.
Я затрудняюсь вообще представить, вот этот молодой человек заходит в палатку, а ему коллега по опасному бизнесу немедленно протягивает бутылку. Не рановато? Каким-то странным вопросом задается русский солдат. Что значит рановато из горла водки навернуть?
6 утра, какой рановато, уже
да,
поздно.
Да, и у этих по бутылке они, значит, там опять отпивают, сидят. Что за чушь вообще?
Один.
Я понимаю, ты бы прятался где-то тайно там от рукава, забежав за угол, у нас тут тихо, никому не это, выгляни там, постой на шухере, пока мы тут разольем, выпьем, да-да-да, и еще не будем показывать, что мы только что выпили, мы трезвые, ведем себя прилично, иначе накажут, а тут это что вообще так, ну не зря же там водку это ящиками сгружают, то есть кругом сухой закон, а в войска водку завозят, есть три страшные ВВ в армии. Самое страшное – это, как нетрудно догадаться, военный врач. От этого пощады не жди. Второе по страшности – это военный водитель, который пьяный там тебе покажет. Ну и самое – это взрывчатые вещества. Ни о чем. Поэтому давайте все нажрёмся. У нас тут, видимо, еще и оружие где-то есть.
Конечно, есть.
Да. И что тут будет? Ну, идиоты.
Во-первых, кто не понимает, вот мне тут же мои украинские друзья принялись писать, что нет, а вот мы читали, что там все пили.
Ну, вы читали, да.
Нет, я, причем вот в самом деле, кто-то может и пил, может даже много, но целенаправленно дивизии мужиков, 12 тысяч человек, их целенаправленно поить грузовиками водки, это значит, что вы просто напрашиваетесь на проблемы, которые не может быть будут, а будут точно. Потому что несколько тысяч взрослых молодых мужиков, у которых там еще у многих еще и гормон играет со страшной силой, если их поселить всех вместе лишив всякого доступа вообще к женщинам и благам цивилизации, и начать их поить, ну, это давайте засекать время, когда начнется массовая драка.
Ну, там же, кстати, там нет ларька, в котором водку продают, очевидно, ее раздают даром.
Конечно.
И при вот этом отношении, когда тебе сразу на бутылку, он же не свою купленную
отдаёт. Нет, конечно, там же просто она бесконечная, да, бесконечные,
да,
патроны.
Да. Бред сумасшедшего.
Нет, это же вот просто засекайте время, когда начнется массовая драка. Когда кто-нибудь кому-нибудь табуреткой по черепу даст.
Перерастет в поножовщину.
Да, убийца. Там у всех, что у всех штык-ножи, как минимум, да, у саперной, да, лопатки. Господь с ним, дабы огнестрельного оружия, и не надо. Это ж, ну это же вот через два дня это будет уже не дивизия, это будет даже не партизанский отряд, не знаю, как это назвать. Это будет банда мародеров каких-то. Ну, это вот. Просто попробуйте целенаправленно начать поить там несколько тысяч взрослых мужиков.
Ну, кто в Советской Армии служил, могу лично от себя пример привести, что в учебном подразделении, как только у нас выдавалось свободное время, все тут же отправлялись щипать руками одуванчики там желтые. Но вопрос, нахера мы вообще этим занимаемся, может их там скосить? Нет, пальцами. А зачем? Ну вот, командир части не любит, когда от одуванчиков пух летит. И только через некоторое время стало понятно, что это если солдат ничем не занят, то он совершит преступление. Обязательно. Только вам нехер делать, значит, рейд за забор, тут же куплена водка, выжрана, кто-нибудь избит, обязательно изнасилован и с самыми печальными последствиями. Ну, может, лучше этого не допустить. И, в общем-то, с точки зрения, когда у нас там четверо в общей сложности на 22 года уехали на всех, задаю себе вопрос, а чего вот я бы больше хотел?
Щипать одуваны?
Да, щипать одуваны. Да, я за одуваны, вот строго за одуваны. Поэтому почему они там не щиплют одуванчики и делом не заняты, это непонятно.
Ну, на самом деле, тут же как? Конечно, эти военные могли бухать.
Да.
И более того, я уверен,
бухали.
Но это же нужно проявить хитрость,
но
изрядную воинскую смекалку, ловкость, суметь добыть самогон или лучше спирта хорошего, спрятавшись, развести, употребить, и вот это в комплексе
мероприятий. Спрятавшись,
обманув всех вокруг, и вот это в комплексе мероприятий, наконец, победа в воинской операции. Вот, да, ты вот совершил некоторые усилия, смог выпить, все. То есть так часто делать не получится, железно.
Ну, во-первых, не хватит денег, потому что все это дорого.
А во-вторых, они там делом же заняты.
Да. Ну, во-вторых, ну что, вечером перед отбоем, может быть.
Дернуть чуть-чуть. В общем, ад и Израиль. Оказавшись в палатке номер 180 сколько-то, он оказывается в боевом подразделении из двух человек, где командует грузин Бача. Бача, который пострижен великолепно, просто вот так у нас в войсках обязательно все среди, там столько волос у него,
да,
прям.
Да, да. При этом как-то непонятно.
А второй,
если грузин, то он, по идее, должен быть бидё, так он называется.
А ну почему-то у них бач, я не знаю.
Если он как ветеран Афганистана, то он тогда бача должен быть, да. Ну как-то неясно. Ну, видимо, дура в вышиванке таких тонкостей не знает.
Нет.
Да.
Второй боец в палатке – армянин.
Он его оскорбил как-то
грузин. С бородкой.
Да.
Так, господи, он его непрерывно полощет просто. Говорит, этот армянский урод. Вот как-то,
да,
так он его.
Да,
это,
да,
самое ласковое из того, что, да, он говорил. Да.
Я вообще замечу, у нас в Красной Армии нельзя было так говорить. Категорически нельзя. То есть, ты мог там, ну, это какой-то чурбан там, но прилюдно это, ну, только я не знаю, когда отношения на уровень уголовщины переходят, тогда да, а так никто никого так не называл.
Да, ну и, конечно, забородка армянин, это в армии все так ходят,
да,
обязательно,
да,
там,
да,
такая испанялка.
Там бы была отдельная палатка, в которой этими, как фонарик-жучок, да, там машинки были ручные, которыми всех забривали, иначе ты завшивишься.
Конечно. И мандавох заведёшь в бороде.
Да.
Как раз Бач предлагает юноше срочно дернуть. Тут сообщают, что рановато. То есть понятно, что советский солдат, конечно, будет пить, но,
да,
просто не в 6 же утра.
Да.
Черт возьми. Это грузин, он может.
Да.
Он тем более тут давно уже разложился окончательно, после чего Бач ведет его за свинцовыми трусами.
Угу. За яйценос.
Яйценоска, да, яйценоска. Во-первых, мне интересно, они пробовали ее вообще реально носить, свинца.
Мне интересно, вообще пробовали ли носить, неважно, из свинца она или нет, как она там между ног.
Вот, это же металл, он же жесткий.
Ну, у многих штаны, например, протираются вот здесь. Не у каждого, не у каждой дамы такой разъем в промежности, чтобы туда можно было что-то затолкать и спокойно ходить. Тут
самое главное, нахера, не понимаю, потому что радиация в тебя проникнет не только снизу, она и сбоку, и сверху, там, где у тебя свинцовой яйценоски нет.
Может, кто-то таким и пользовался, но глупость
какая-то. Не, ну, понимаете, они их носят поверх одежды военной. Да. Это что, опять же, вам офицер по поводу формы одежды сообщит? Тут же, если увидит такую хинею. Потом нам тут же ненавязчиво сообщили, что откуда этот свинец. Это солдаты разбирают 3 энергоблока оставшихся.
Угу. Видимо, он экранировал радиоактивное излучение.
Ну, да? Там какая-то аппаратура засвинцована, вот они этот свинец сдирают и делают себе яйценоски. Идиотам сообщаю! Энергоблоки были заглушены и взяты под охрану, во-первых, а под охрану они были взяты ровно с одной целью, чтобы после дезактивации снова их запустить. Их нельзя было разбирать, и их никто не разбирал, во-первых. Во-вторых, ну это же опять же, это же войска, и им постоянно инструктаж проводят. Я понимаю, что какой-нибудь тупой солдатик мог решить, что вот этот вот свинцовый памперс, как бы сложно его не было изготовить и потом носить на веревочке. То есть, он взял веревочку, во-первых, ему поясницу снесет вообще к концу рабочего дня, железно совершенно. Вот как бы тяжело его не было носить, возможно, он думал, что это поможет. Но тут же есть специальный офицер для этого, который тебе сообщит, что
ты дебил.
Ты, во-первых, дебил, выглядишь как дебил. И вот попробуй походить так 8 часов.
Да.
Вот. И мы все будем со смехом за тобой наблюдать. Вот, но тут армии просто...
Это опять нет. Элемент документальности, реализма и уважения к подвигу.
Да, 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 да. Ну и, конечно, все в таких шикарных прическах.
Угу.
В таких шикарных прическах. Я даже не знаю, как это вообще... Ну, в армии так не бывает. У вас прическа рассчитана на то, что вы рано или поздно окажетесь в каске и противогазе. То есть, волос должно быть как можно меньше.
Нет, она перво-наперво неуставная. Причем ты дома ходить
так как хочешь.
А здесь ты будешь ходить как положено. Блин. Как тебя все. Постригут.
Да. В общем, нежно юноша попадает на забой животных. Бач рассказывает, что эти ковыряются в земле, эти валят лес, а мы вот животных забиваем. На охоту ходил.
Угу.
Вот. Ну, как говорят, в самом деле, так как там очень много было брошенных домашних животных, ну, в силу того, что их с собой нельзя было везти, и их нужно было отстреливать, потому что собаки сбивались в стаи неминуемо, а дикие собаки – это вообще проблема, просто проблема. А тем более, что они могут на себе нести радиоактивное заражение и могут там за сутки пробежать 100 километров, вообще непонятно куда. Их в самом деле старались отстреливать, вроде
угу.
как.
Угу.
Но как это... Выглядит, блин, просто. Это же, во-первых, им дали винтовки Мосина 1891-30 года образца. Это, видимо, там где-нибудь в лесах Сталин какие-то партизанские схроны прикопал, а они нашли?
В советской армии, я в 80-м году служил, у нас были карабины Симонова.
СКС.
Да, производство 1954 года, там на них на всех написано было, то есть... Про трехлинейки в войсках я не слышал никогда.
Ну, трехлинейки в войсках их вообще сняли с вооружения перед Второй мировой войной. Потом, правда, обратно приняли, потому что их много и они дешевые. И производство налажено. Вот. Но потом у нас появился карабин Симонова, потом появился автомат Калашникова. И последние вообще эти винтовки Мосина. Да, они хранились в кадрированных частях, обязательно совершенно на складах, потому что мало ли что.
Да.
У нас там до сих пор очень много чего. Он у нас там из немецких трофеев, он целые ступеньки для храма, для главного сделали.
Уже сделали?
Ну, вроде как да.
Собирались.
Танки по крайней мере, собирались. Ну, дебилизм, конечно. Ну, неважно. Факт в том, что оружие было, но в войсках их не было. Вообще не было. Винтовки Мосина, они, возможно, были в какой-нибудь там ДСАФе.
Да.
Вот. Для обучения молодых людей по пальбе патронами боевыми. Вот там, возможно, да. Причем охота на домашних кошек при помощи винтовки Мосина у меня вызывает огромные вопросы. Вообще когда-нибудь стреляли из винтовки Мосина, дорогой Крейг Мартин? Я стрелял. Преизрядно. Там патрон такой.
От пулемета.
Да, именно так. Точнее, это у пулемета от него патрон.
Да.
72 на 54 миллиметра, там этого кота вывернет наизнанку и поджарит.
лупит оно на километр, грубо говоря, вроде на 3 километра.
Ну, прицелиться теоретически можно
на километр. Нормально, да.
Ну, просто винтовка мощная, это готовая снайперская винтовка, по факту. Там хорошо подобранный патрон снайперский, снайперский прицел какой-нибудь ПСО или ПО, не помню, какой там положен был, на кронштейне. И все это можно употреблять как снайперскую винтовку для очень дальней пальбы. Да. И употребляли, более того. Снайперские, есть специальные снайперские мосинки. Ну, факт в том, что на домашних животных, если бы они бы охотились даже не с автоматом Калашникова, они бы с дробовиком охотились.
Ну, это самое разумное, но там почему-то не дошло.
Непонятно.
Ну, то есть, гораздо правильнее лупить картечью. Не знаю, там десяток пуль вылетит, и уж гарантированно.
Что-нибудь достанет.
Да, да.
Тем более, что животное мелкое, оно нелогично, не как человек. Ходит, действует, дергается в разные стороны. Вы что, собираетесь котов с километра расстреливать, мне интересно?
Ну, может, да, может, конечно.
Чтобы кот на вас не набросился и не залезал?
Да, я бы еще пистолет бы им дал, то есть там, если этот говорит, что там обязательно добей, я этого не люблю, обязательно добей, но добивать из ружья, стоя в упор. Оно, между прочим, многие не в курсе, оно очень громко стреляет.
Очень громко.
Особенно, когда он там в домике заходит, и в домиках стреляет, ты вообще там охереешь.
Блин. Конечно, там такое эхо будет. Из пистолета, да, ты охереешь?
Да, из пистолета-то, конечно, у меня товарищ, помню, ротвейлера убивал, попал с 16-го патрона. Такой ротвейлер прыткий был, падла, блин.
Да, если вы стрелите из винтовки мощно в домике, в закрытом помещении, лучше там, конечно, беруши иметь или какие-то наушники активные, еще лучше. Очень громко бахать. А, да, еще она страшно легается.
Да.
Она как осёл легается прям.
Надо прижимать.
Прижимать, и вот, четко сюда, никаких, да, этих самых, не может быть тут полумер. Там люди стреляют из винтовки вообще как. Ой, я даже смотреть не могу.
Ну, там ни звука нет, ни огня нормального. Там как.
Да, и самое главное, что настрелявшись, а теперь пообедаем. Чем они обедают? Конечно, банкой тушенки и водкой. То есть людям с оружием на боевом задании выдали обязательно водяры.
Там же оно вообще по-идиотски выглядит. Вот если бы мы с тобой, Клим Александрович, взяв с собой Дементия, конечно, пошли бы стрелять собак. Ну вот я тебе сразу скажу, что первое, что я бы сказал, вот это, на виду друг у друга и никуда ни это, не отходите, не заходите категорически, потому что эти пули, которые на километр летят, этот один взял, ушел куда-то, куда ты пошел, а там стрелять будут, а тебя из-за куста не видно, тебя завалят просто нечаянно. Как вы так делаете вообще? Ну это тоже дань документализму, точности соблюдения фактов и прочее. Идиоты все. Вот все, этот Мазин или как его, Шмазин?
Крейг Мейзин.
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 Да. Голова.
Вот, а дальше вообще супер. Сцена гениальная. Хомюк сидит в библиотеке в некой. Какая-то библиотека, там тут же говорят. Потому что там написано, это библиотека имени Ломоносова, Москва.
Uh-huh.
И она там, начитавшись какой-то литературы, собирается получать какие-то особо секретные документы, научные статьи особо секретные.
А это публичная библиотека?
Я докладываю, библиотека имени Ломоносова – это научная библиотека МГУ.
Uh-huh.
Вообще-то, какие там для студентов секретные документы хранят, я не знаю. Для меня загадка.
Был записан в секретной библиотеке МВД, где лежат всякие секретные литературы. Для того, чтобы попасть в секретную библиотеку, надо иметь секретный допуск, блин, то есть допуск к документам, составляющим государственную тайну. Бывает ранжированный там с одним нулем, с двумя, с тремя, куда тебя там пустят. Вот библиотека секретная, вот пришел, вот ксива, вот записали, вот можешь взять литературу, почитать здесь, никуда не выходя. То есть, перво-наперво, это секретная библиотека, во-вторых, допуск, и в-третьих, никуда не выходя. Ты можешь завести себе там конспект.
Тетрадочку.
Да, тетрадочку. Тетрадочку прошьют насквозь, опечатают сзади, что в этой тетради, там написав 96 листов, трали-вали, сургучная печать или печать на бумажечке, которая приклеена. Ну вот, на здоровье конспектируй. Законспектировал, сдал книги, сдал тетрадь, до свидания, гуляй. Повторяю, секретная библиотека, ты сотрудник, у тебя есть допуск, и поэтому тебя туда вообще впускают и дают книжки читать.
Самое главное,
это что за херня?
Библиотека МГУ, кто не понимает, это Московский государственный университет, где учатся студенты. Мне интересно, сколько студентов с допусками секретными?
Ни одного.
Какая там в жопу секретная литература в МГУ?
Ни одного.
Конечно, ни одного. Да, ну понятно, что Хамюк, когда там по фильму вроде как официально член этой комиссии, и у нее допуски-то есть, она может брать документы, но явно не в МГУ, блин, ну, она бы, если была бы там в секретном каком-нибудь архиве этого Курчатника, вот там легко. Это ведомственный стратегический объект, там что угодно может быть.
Ну там развивается дальше, она идет к библиотекарше, дает ей
список, бумажку, чего надо.
Секретная кнопка.
Товарищ!
Охеренно тебе обращение, да. Что товарищ? Что товарищ-то?
И вот выходит товарищ. Хорошо, его сначала не видно, взял бумажку, ушел к себе, что-то там проверил, вышел, и в бумажке уже вычеркнуто нахер.
Все, кроме одного названия.
Да, вот это ей можно. А другие придут, им можно? Вы идиоты, что ли? Если это секретное, то их нельзя никому давать, это не ты определяешь. Что за чушь, ёлы-палы, ну что за чушь?
Он, видимо, сверился с названиями, что это настолько секретно, что хомючихи нельзя, а вот это одно хомючихи можно.
Члену государственной комиссии, значит, нельзя, а вот студенты, которые ходят, это, видимо, все можно. Или он, или он каждый запрос сидит и проверяет. Дальше показали эту рожу, это сотрудник КГБ, это вообще передний край всего на свете, прекрасно должен быть одет, поглажен, побрит и пострижен, а не вот эта мразь потлатая, которая вылезла из какого-то угла. Что это такое? Откуда вы это берете, блин?
Да, ну это примерно вот так же, как...
Вот про своих-то, у них эти, как те, кто в ФБР, это же постоянный предмет издевательств. Чё ты пришел сюда в костюме, в белой рубахе и с галстуком?
Весь такой брутый.
Дурак, да, тебя видно за километр, что ты сотрудник. Чё ты пришел? Ты ж дурачок. Ёлы-палы, если ваш этот гувер был дурачок, это не значит, что вы все себя должны вести как идиоты, и не ведут, конечно, но это предмет издевательства, что G-man – government man, то есть он вот, вот такой должен быть. Ну, а этот чем отличается, расскажите. Да, там тоже свой, так сказать, этот кот, они скромно одеты, не броско, но чистые, поглаженные, постриженные, побритые, и вообще ты образцовый советский гражданин. Что, кто это вылез-то, блин?
Ключевое во всем этом. Вот самое главное, что когда из секретной библиотеки МГУ вместо студента, значит, члениха секретной комиссии по борьбе с Чернобылем, получив статью на руки, она ее вытащила оттуда спокойно совершенно и принялась ходить по всему фильму и всем показывать. Ну, дебилы, нахрена вам секретная библиотека, из которой вот это можно выдать, это тоже секретный документ. Как так получилось, что эта дура ходит везде и всем его сует в нос?
А КГБ, который ходит сзади по следу, и все ему стучат, они, значит, не знают, что у нее есть.
Причем, когда она стала говорить, что сейчас про беременную бабу всем расскажет, тут же вот это как двое из ларца одинаковых лица, что новый хозяин надо. Тут же ее схватили в тюрьму, а когда она секретной статьей ходит везде. Это можно.
Это правда.
Это только так и работает.
Документальный показ реальности. Идиот.
А потом, опять же, вот мне интересно, хорошо, хомючиха, она какая-то, видимо, с допусками не все в порядке. А вот есть ли Гасов, который там вообще по фильму главный ученый в данной комиссии, и если он приедет, ему тоже не все выдадут?
Ну, очевидно, да. Кто-то такой. Че тут трясешься?
Просто, опять же, если посмотреть на реальный состав участников этой комиссии, там было такое количество стратегических академиков с такими допусками, то есть, ну все, то есть, дальше уже допусков не бывает вообще, ну, по крайней мере, по науке, все, выше уже не может быть, у них секретность такая во всех этих стратегических ядерных университетах и институтах, что, ну, все.
Не смешно,
да. Ему можно все вообще, тем более, что он же берет научную литературу. Да, это научная литература, статья, например, могла получить гриф секретно. Ее вообще изымают из печати, к чертовой матери, из всех библиотек. Там 90% сжигают, а часть оставляют в ведомственных библиотеках. Такое бывало. И не только у нас в стране, между прочим. Это где угодно такое бывает, начиная с США. Они первые начали секретить вообще ядерную тему. Кстати говоря, из-за чего наши физики их и расшифровали. Что как только статьи по ядерной физике вообще пропали из печати, из периодической, ну, значит, это засекретили, а значит, уже какие-то работы ведутся.
К чему-то подобрались, да.
Вот. А раз научная статья, так ее же, между прочим, эти вот черти, которые там работали на комиссии, они же их сами и писали.
Да.
И уж точно читали. Чего там секретить? Это вот хомёк, который там показан, главный физик, в Белорусском институте ядерной энергетики. Ну, у нее же тоже допуски. Она плюс член комиссии, причем какой? То есть ей вообще полномочия серьезные, очень серьезные. И эта же статья нужна для чего? Для того, чтобы бороться с аварией. Вы же вроде боретесь, нет? А, нет. Но и при этом, да, повторяю, секретную статью можно ходить там, этому Дятлову ее дальше сует, каким-то еще людям ее показывает.
Там, конечно, две страницы вырвали.
И там вырвали две страницы. Вы что, дебилы, что ли?
Дебилы.
Ну, как так? Если для вас секретная, нахера вы оттуда страницы вырывали?
Дебилы.
Что это такое? А, видимо, две особых секретных страницы.
Документализм. Документализм, да.
Как я уже говорил, это не документализм, это яркий пример того, что называется дебилизм. Да. Да, так вот, дальше мы снова переносимся в Припять, там опять люди в плохо застегнутых ОЗК под жуткие звуки труб поливают город мылом. А на серой убогой крыше АЭС стоит, значит, вот как раз тот самый убогий серый робот. Да, Дятлов тоскует как раз в больнице, Хомючиха пытается вывести его на чистую воду при помощи секретной статьи, о чем мы только что говорили. Вот, ну а тут, наконец, привозят солдатиков, которых загоняют на крышу. И на крыше, перед крышей их там одевают какие-то свинцовые, значит, эти самые фартуки, говорят, что это самые важные там сколько-то минут вашей жизни, идите, сбрасывайте, возвращайтесь. И дальше начинается просто какой-то паноптикум, я даже не могу как-то это по-другому обозвать каким-то приличным словом другим. Они как-то мечутся по этой крыше, дергаются. Кто-то цепляется за этот графит, падает, пытается выбраться и освободить там ногу или руку, чем он там застрял.
Ну, там им, кстати, извини, перебью, вот им дали там совковые лопаты,
да,
которые как раз предназначены, да, для подбора. Ну, тут же, во-первых, сказали, что там огромные куски, там до 40-50 килограмм. Ну, в общем-то, надо, наверное, как при погрузке мясных туш, давать специальные железные крюки, которые можно подцепить вдвоем, втроем, одно что-то большое, хотя бы подтащить до края и там его длинной палкой
спихнуть,
да, ну либо как-то по-другому там их подымать, забрасывать, я не знаю. Это раз, инструмент должен быть соответствующий. Ну а во-вторых, и даже, наверное, в главных, оно же должно быть поделено на сектора. Ты вот здесь слева, ты посередине, ты справа. И вот, начиная оттуда, вы все это спихиваете. Потому что хватать лопатой то, что лежит как можно дальше от крыши, и бежать туда сбрасывать, я, конечно, не знаю, там какая-нибудь научная организация труда-то бывает, как вообще делать, чтобы ты не спотыкался, чтобы ты вот этих радиоактивных обломков лежало как можно меньше на твоем пути, чтобы ты как можно меньше излучения получил. Ну, там бред какой-то.
Во-первых, там в обязательном порядке для начала
было… И руководит этим лично академик.
Да, конечно, конечно. Академик знает… Как ловче хватать 50-килограммовые куски камня и забрасывать? Только он, конечно. Во-первых, там была проведена аэрофотосъемка.
Угу.
Эта крыша была сфотографирована в мельчайших подробностях, и на этих фотографиях, которые были увеличены до размеров фотообоев, разрабатывались планы, все делилось правильно, на сектора, прокладывались…
Ну, блин, ну оно же очевидно.
Прокладывались маршруты безопасные, где вы можете как можно быстрее скокать.
Да.
Вам нарезались участки ответственности, потому что там максимум, по-моему, что человек мог провести, это 1.5 минуты. В зависимости от того, ближе он к краю, дальше он от края.
Но хотелось бы, чтобы он их потратил как можно более эффективно.
Конечно, и поэтому сначала…
Не метался растение,
сначала
как крыса.
Всех знакомились с фотографиями, со схемами, инструктировали, что ты идешь прямо направо, налево, хватаешь эту штуку и пихаешь, ты ее подхватываешь, пихаешь дальше, вот вы, короче, сделали… свое дело с вот этим конкретным куском, или там с группой кусков, и тут же свалили к чертовой матери, чтобы не мешать остальным.
Угу.
Люди, как правило, выходили на ту крышу один раз вообще. Потому что там, несмотря на всю защиту, они за эти там 60-90 секунд получали всю дозу радиации, отпущенную человеку, на всю жизнь. То есть больше не надо.
Угу.
Дальше уже опасно. То есть все, прибегали, убегали, дальше уже поступали на… поруки к докторам, которые им там вкачивали специальные препараты и прочее, прочее,
это
прочее.
Были в реальности это были солдатики-срочники?
Ну, это были просто солдаты. У нас контрактники, возможно, тоже, я не знаю. Ну, просто их там было очень много. Потому что понятно, что там такую площадь очистить, которая есть, от ужасного количества самого разного размера формы весов, кусков бетона, графита и прочего, потому что очень много людей, учитывая, что у каждого там по 90 секунд. Вот, да, это все посбрасывали. При этом, конечно, местные воинские начальники там периодически допускали всякие разные феерические инициативы, типа того, что когда все очистили, двух человек отправили красный флаг вешать на трубу.
Угу.
Это было умно, исключительно.
Конечно, да.
Вот, то есть, конечно, все понимаю. Символизм тот еще, как вот над Рейхстагом, это все такое. Но там люди провели не 90 секунд, а заметно больше, нахватавшись гораздо больше, чем положено.
Зачем?
Непонятно. Вот это конкретно местная инициатива.
Да, кстати, замечу. У меня вот в моем кулацком подворье стоит флагшток. Я не знаю, там метров 10-15 в высоту, не очень большой. Но на нем, понятно, можно поднимать флаг. Чем я и занимаюсь
время
от времени на всякие праздники. Но нынешние флаги, они синтетические.
Легкие.
С моей точки зрения, очень крепкие. Замечу, что если он там месячишко повисит, то превращается просто в рваную тряпку, блин. У нас нет ураганов, просто спокойный ветер дует. Ну и что он там ваш тряпичный? Неделю провисит, прежде чем превратиться, черти во что. Зачем? В чем
сфотографировать.
Смысл? Кого вы победили-то там? Нацистов, что ли?
Сфотографировать. Вот, смотрите, крыша очищена, флаг
повешен. Ну, это была дурость, конечно, лютая дурость. Вот.
И да, ее допустили. Но факт в том, что там люди, которые не работали в самой радиационно опасной части этой крыши, они там и по несколько раз выскакивали. Но, повторюсь, вот те, которые работали на этой Маше, один заход, и все. Опять же, так это все показано, что когда там люди мечутся, падают, спотыкаются, ноги им там защемляют чем-то, ну, явно совершенно, что они тоже все умрут.
Да.
Это вот прямо из всего видно, что там водолазы умерли, пожарные умерли, все умерли, и Легасов, Щербина через 5 лет тоже обязательно умрут, как говорит всем знающий Легасов.
Угу.
Нет, повторюсь, людей отправляли, да, в очень опасное место, имея в виду, что советская медицина с этим может справляться, потому что даже людей с вот просто со смертельными дозами вытаскивали с того света, и они потом еще жили по 10-20 лет. Хотя, повторюсь, вот совсем недавно, вот совсем-совсем недавно, это вот 40-50-е годы, вот эта вот доза, все, это смертный приговор, причем самый неприятный. Мы недавно обсуждали ядерное испытание на атолле Бикини и кое-что по этому поводу рассказывали. Как там наши американские друзья умаривали своих солдатиков, своих ученых, вообще без вопросов. Вот там-то с биороботами был полный порядок. Помнишь, как на линкор «Нагата», например, или на авианосец «Индепенденс» после сброса ядерной бомбы отправили солдат не то что без защитной одежды, а даже не проинструктировав ни хрена.
Зачем?
Вот. Солдаты морской пехоты и просто морячки их отправили посмотреть на корабль, что бывает после взрыва ядерной бомбы, видите, в принципе же ничего страшного. Ну да, конечно, и хорошего ничего, но посмотрите, ж можно воевать. Ну а сами это, потирая руки, думали, какая сейчас статистика попрёт-то по медицинским показателям, их ни к чему вообще их не призывали, не инструктировали, там некоторые особо интеллектуальные солдатики умудрялись с собой сувениры в виде радиоактивных гаек в кармашке утаскивать.
Ну, раз не инструктировали.
С понятными последствиями.
Да.
Вот тут, да, там, конечно, естественно, даже видно, там какие-то плакатики висят, типа того, что там соблюдайте осторожность, не нужно с собой ничего подбирать. Но это что, это инструктаж? Там не должно быть плакатика, не нужно ничего подбирать. Там должен стоять сержант с дубиной. И вас по тупым башкам лупить. И вы должны быть хотя бы в химической защите. Хотя бы. Ну, ни хрена, они же там просто в майках ходят. Вот просто в майках там дофига. Опять же, на Ютубе можно посмотреть хроники, которые сами американцы снимали.
А на выходе еще и проверить. Да.
Да. Не вытащил ты с собой, дурак, чего-нибудь.
Да. Мы вот тут были на Сосновоборской атомной электростанции. Вот там, когда выходишь, снял с себя башмаки, на которых там нельзя переступать через красную линию, сел на скамеечку, сними башмаки, не трогая пол ногами, развернись, перекинь ноги, здесь уже можно тапочки одеть, ходить, сними шмотки, а тут стоит просвечивающее устройство, куда ты встаешь, сначала лицом и пихаешь одну руку туда, оно тебя просвечивает и говоришь, годишься. Разворачиваешься спиной, пихаешь другую руку, это руки отдельно зачем-то просвечивают. Ну да, годишься. Ну,
потому что ты хватаешься за все руками.
Да, но при этом ты голый, ну в трусах там, понятно, ничего на тебе нет. Вот это нормально, а гайки светящиеся – нет.
Короче говоря, вот американцы спокойно относились к людям, как к биороботам, вообще элементарно. Вот это вот именно настоящие биороботы. Наши-то были насмерть заинструктированы, все насмерть заинструктированы в защите и так далее. Ну, причем как на Тотском полигоне во время ядерных испытаний, так уж тем более здесь. И да, мы умели это очень эффективно лечить. То есть люди, которые выскакивали на крышу на 90 секунд, конечно, лучше бы этого не делать. Но если уж так получилось, то советская медицина могла обеспечить тебе изрядные гарантии того, что ты не схватишь там завтра рак, лейкемию или еще ничего, это такая вот экзотическая и предельно неприятная. То есть это парировали специальными препаратами, медицинским надзором, ссылкой в санаторий, чтобы там моргать в воде.
Полезное дело.
Вот. Ну вот так вот как-то вот кончается данная серия. Солдатики все там сгружают, все плохо. Животных стреляют.
Дурацкое. Ну и при этом там попытки какие-то разжалобить, что там в доме, на втором этаже, в квартире, каждую дверь проверить, каждую дверь. Какая дверь, если она закрыта и уехали там 3 месяца назад, 4? Какие там собаки, она уже давно умерла от голода. Что она там, диваны ела, что ли? А тут на втором этаже собака, вот, при ней щенки, да, ой, не смог. Ну, никто не говорит, что там приятно, это весело, еще чего-то там. Я не знаю. Лично я от стрельбы по живым существам никакого удовольствия не получаю. Ну, кроме людей, конечно.
Это в отличие от дементия.
Да, дементия.
По живым существам стрелять.
Неприятно, естественно. Ну, тебя ж не это, не удовольствие туда получать послали. А что делать-то? А что делать? Ну, надо их убить. Да, ну вот, убили. И вместе со щенками. Печально. Ну, что делать? Ну, а что вы хотите сказать, что это их злая власть заставила? Ну, глупо как-то, я не знаю.
В общем, конечно, серия, вот мы сейчас так бодро все рассказали со шутеечками, на самом деле она такая нудная, блин, я 2 раза засыпал, пока смотрел. Потому что, во-первых, они просто жрут хронометраж непрерывно, там есть абсолютно бессмысленные, очень передлиненные кадры, когда вот, значит, войска РХБЗ ходят туда-сюда, моют. Тут, значит, дезиметрируют.
Вертолеты летят, распыляют.
Да, туда-сюда вертолеты летят. Потом, когда убивают животных, там секунд 15, наверное, рыжего кота показывают, которого, естественно, должны убить.
Угу.
Зачем это все? Только для одного. Конкретно для нагнетания жути, для людей, которые просто не понимают, что это клоунада, и для пожалейки. Кота должно быть жалко, собачку должно быть жалко, даже давить слезы. Советская армия такая чудовищная, наша РКК, что даже котов стреляет, представляете? Потом котов опять же с собаками вместе на грузовике скидывают
в яму.
В яму, тут же опять бесконечная бетономешалка.
Да, да.
Да, опять же, они лежат на деревянном этом самом помосте. Если они радиоактивные, то у вас этот деревянный помост в грузовике тоже будет радиоактивный. Однако вы, дебилы, потом там сидите и пьете водку. Спокойно ходите туда-обратно, потом с людьми здороваетесь, ложитесь спать в палатке, и никого это не беспокоит. Это как так выглядит, что ли, борьба с радиационно пораженными животными? Чушь, конечно.
Естественно, тебя все время там будут проверять счетчиком Гейгеля, где у тебя там щелкает, не щелкает, сапоги.
Например. Счетчиком Гегеля?
Да, сейчас мы сапоги-то выкинем, вот тебе новые сапоги, ну, штаны, курточка, сам ты, как ты вообще там щелкаешь чем-нибудь, кроме лица. Наверное, поможем, отладим, ты же и других это.
Самое главное, других.
Переоблучишь, идиот, блин. Ну вот собаки, залитые бетоном, это хоть как-то там никаких, так сказать, эмоций. Собак жалко, конечно, но как-то это.
В общем, это
а выглядит. Вот цинковые гробы, это да, это
опять. Выглядит жутко, да, и ботинки.
Угу.
В позе суслика.
У тебя что, фотографии мужа нет? Ну, я не знаю.
Ботинки привезла, видимо, с собой.
Зачем?
Или ты ей в больнице отдали его ботинки?
Ты дура.
Традиционные. Выглядит
как-то, я не знаю, настолько мерзко и глупо, что я, конечно, понимаю, что она там убита горем там и всякое, вот от мужа остались только ботинки. Как это ты говоришь? Пожалейка.
Пожалейка, пожалейка.
Блевотина.
Там пожалейка и вопряковость. Вот это предоставлено... А больше, чем пожалейки и вопряковость, только одной субстанции – водки.
Ага, да.
Я, наверное, в кино столько водки за раз, наверное, только видел в особенностях национальной охоты.
Ну, там возможно. По делу, и там, да. Понятно, люди отдыхают. Лучшая фраза. Женя, зачем столько водки? Это и бы хватило. Там понятно, да, на охоту едем, а это, ну, ладно, хрен с ним. Осталось пятое,
да? Да.
Спасибо, Клим Александрович.
Страдал.
На сегодня все.